Итак, на самом деле я немножко хочу сказать вам про то состояние, в котором мы сейчас все находимся, я хочу, чтобы вы почувствовали это состояние. Чаще всего, когда люди проходят Йом-Кипур, да, вы все, я уверена, постились, у всех был хороший пост, да, все почувствовали, даже если вы все были дома, и мы здесь в Москве, у нас была возможность молиться в синагогах, а в Израиле, я понимаю, что такой возможности у большинства не было, но в любом случае, как бы ни было тяжело с детьми, но пост, дома, все равно это прошло, и все равно я думаю, что любой человек, который готовился к этому великому дню, он чувствует в конце: я прошел Йом-Кипур, Барух Хашем, слава Богу, я прощен, мы чувствуем облегчение, и можно расслабиться. На самом деле, говорит Рамхаль, что самая большая ошибка, которую может человек допустить в это время, это все... Можно расслабиться, я все сделал. Теперь Суккот, ну Суккот это уже легче, да? Суккот это главное все сделать, все приготовить, потрясти альбаминим и все хорошо. На самом деле, то, с чего я хочу начать сегодняшний урок, это сказать нам всем, что весь Тишрей это единая работа, это единая система. Весь месяц Элуль, Рош ха-Шана, 10 дней раскаяния, Йом-Кипур, Суккот – это единая работа, и сегодня мы поймем, в чем эта работа заключается. Потому что на самом деле наши мудрецы, и это очень интересно, важно и красиво, сравнивают нас сейчас с вами с недоношенным младенцем. Что значит недоношенный младенец? Имеется в виду, что мы с вами очень много взяли на себя каких-то, может быть, обещаний, может быть, направлений, мы все решили, решили, что мы будем меняться, мы набрали на себя часто очень-очень много обязательств, и мы хотим со всем этим выйти в большой мир и начать все это применять. Но если у нас внутренние духовные на это силы, чаще всего нет. И если сейчас нас просто отпустить, да, и сказать: живите, живите так, как вы себе пообещали, реализуйте все то, о чем вы молились, на самом деле нас на это не хватит, потому что нас очень-очень быстро атакует Ецер, да, мы же не можем все время поститься и быть как ангелы, да, поэтому на самом деле нам необходим Суккот. Суккот, что это такое? Это то, что наши мудрецы сравнивают с инкубатором веры. И мы сегодня про это еще будем говорить. Амина, можно следующий слайд? Суккот – это инкубатор для недоношенного малыша. То есть мы, если человек вообще ничего не делал до Суккота, то на самом деле Суккот у него пройдет абсолютно незамеченным, и он ничего важного там не почувствует. Но если человек действительно прошел Йом-Кипур, и он решил стать лучше, и он раскаялся за очень много своих грехов, теперь Всевышний говорит: подожди немножечко, побудь в этом инкубаторе, у тебя будет очень хорошая атмосфера для твоего духовного роста, и уже через 8 дней ты пойдешь дальше. Но нам нужно сегодня с вами понять, что нам дает этот инкубатор. И как сделать так, чтобы этот инкубатор действительно дал нам тот самый заряд, который должен хватить нам аж до Песаха, да, для того, чтобы мы могли столько времени, то есть почти полгода, делать без праздников, больших праздников, да, делать все то, о чем мы хотели. Для этого есть много разных условий, да, которые мы сегодня с вами должны понять. Самая известная заповедь, как вы знаете, Суккота, это следующий слайд, это 4 вида растений. И все мы знаем, что мы их трясём, но если мы посмотрим немножко в мистику иудаизма, да, и посмотрим Аризаля, Аризаль говорит, что мы трясём эти 4 вида растений, чтобы убрать все плохие влияния и плохие ашкафот, плохие мировоззрения. То есть, на самом деле, если вы знаете, если вы учили, то любой духовный рост – это уходить от плохого и делать добро. То есть нам через Сукку мы стараемся делать добро, через 4 вида растений мы убираем от себя все нехорошее. Поэтому, когда вы будете трясти эти 4 вида растений, которые я уверена, что ваши мужья или вы сами уже приобрели, или вы просто попросите у кого-то на какое-то время, да, чтобы они подарили вам ваши альбаминим, обратите, пожалуйста, внимание на то, что их надо трясти. Есть разные минхагим, как их трясут, разные обычаи. Но идея в том, что мы от себя отгоняем все плохое, весь Цара, все плохие влияния, все плохие мировоззрения, которые нам могут мешать для того, чтобы реализовать все то, что мы решили реализовать в Йом-Кипур. То есть еще раз, мы как будто бы с вами шли, начиная с первого Элуля, вверх, все ближе к Всевышнему. Йом-Кипур – это некая кульминация, когда мы пришли максимально высоко, и что очень важно – кульминации очень важна такая штука, которая называется фиксация роста. Я скажу вам, как это работает в других моментах. Да? Например, вы знаете, что когда человек, наверняка многие из вас балот чува, да, вы сделали чуву, и вы на каком-то этапе очень-очень быстро росли. Вы брали на себя очень много разных заповедей. Шаббат, кашрут, снию, таят мишпаха и так далее, и так далее. Начинали говорить брахот, и вы все время как будто бы росли. В какой-то момент основные вещи вы на себя уже взяли. И тут есть очень большая опасность и очень важная точка, в которой необходимо не просто еще дальше расти, или наоборот, если человек не растет, он начинает падать. Очень важно уметь зафиксировать свой рост. Как мы фиксируем рост? Если вы помните, кто нас научил этой модели? Нас научили эти модели наши праотцы. Авраам сравнивается с горой, Авраам постоянно рос. Ицхак сравнивается с полем, потому что он как раз был тем, кто зафиксировал рост Авраама Авину. И Яаков – это уже дом. То есть невозможно построить дом просто на горе. Нужно выровнять ее, нужно, чтобы было поле, и потом мы строим дом. Окей? Как мы фиксируем рост? Скажите, пожалуйста, как человек может зафиксировать свой рост, если он вот рос, выбирал на себя заповеди и так далее? Дальше такое фиксация роста, а, к сожалению, да, я бы с удовольствием подискутировала, если бы у нас было живое общение, фиксация роста – это учеба чаще всего, да, то есть когда человек впервые узнает про шаббат, или про снюд, или про кашрут, он просто учит закон, и он начинает соблюдать. Окей, здорово, но для того, чтобы дальше продвигаться и углубляться в этом соблюдении, не потерять вкус к соблюдению, ведь очень часто люди говорят, после гиюра, или после такой вот резкой шувы, который человек сделал. Сара, мы уже не чувствуем такой радости от соблюдения заповедей. Раньше каждый шаббат был таким замечательным. И когда я там одевалась скромно, мне было так и так благодарна за себя. Да? И любое мое продвижение в соблюдении было для меня такой отдушиной радостью, гордостью и так далее. Сейчас, когда я это делаю, я ничего не чувствую. Я не знаю, я боюсь, да, я боюсь, что я вообще потеряю желание соблюдать. Это абсолютно нормальное чувство, и, пожалуйста, никогда не стесняйтесь этого чувства, никогда не думайте, что это ужасно, что вы не такая, как все, и такого не должно быть. Это абсолютно нормальное чувство, но очень-очень важно в этот момент начать серьезно учиться. И, конечно, женщина, у которой много детей, да, или она просто очень занята по разным своим делам, иногда тяжело найти время, но поэтому вы особенные молодцы, да, что в такое очень busy time, да, в очень такое занятое время, когда нас на самом деле у нас очень много забот. Вы находите время на учебу, это как раз и есть та самая фиксация роста, которая нам необходима. Если мы вернемся к празднику Суккот, да, то это как раз-таки тот праздник, который даст нам зафиксировать все то, что мы хотели добиться в Йом-Кипур, потому что, еще раз, у нас очень много планов, у нас очень большой потенциал, но мы еще с вами недоношенные младенцы, нас нужно немножко подержать в инкубаторе суки, и мы скажем, почему сука – это инкубатор, для того, чтобы у нас все уложилось, у нас все зафиксировалось, мы поняли, что именно мы хотим, мы выбрали себе правильное направление, и мы уже через 8 дней могли действительно выходить в большой мир, да, и реализовывать все то, что мы хотели, обещали, планировали в Рош-Шана и в Йом-Кипур. Теперь, еще одно небольшое отличие Рош-Шана и Йом-Кипура от Суккота. Да, можно следующий слайд, Аминочка. Это тоже очень красиво. Написано, что в дни трепета, в Ямим Нораим, в Рош-Шана и в Йом-Кипур, люди приходят к Всевышнему в основном из страха. Как бы то ни было, мы все люди, и нам страшно. Мы читаем эти ужасные слова в Антоне Токев. Не ужасно, не прекрасно, но не очень страшные, да? Что в этом году будет решено, сколько уйдет, и сколько умрет, и сколько будет жить, и кто будет нищенствовать, и кто будет богатый, кто будет скитаться, и кто будет в спокойствии. И это страшно, это должно быть страшно. Поэтому почему так заполнены синагоги в обычное время, в Рош-Шана и Йом-Кипур? Потому что страшно, потому что люди стекаются в синагоге из трепета ко Всевышнему. Но в Суккот уже меньше людей. Почему? Потому что Суккот – это тоже чува. И основная задача Суккота – это именно раскаяние, именно чува. Потому что мы продолжаем работу Рош-Шана и Йом-Кипура, но это уже чува из любви. Это уже совсем другая чува. У меня есть личная такая история. Не история, а просто Всевышний подарил мне, что в это время между Йом-Кипуром и Суккотом – есть две мои дочки. И одну старшую дочку мы назвали Либи, да, от слова «лев» – сердце, потому что она родилась в первый Йом-Тов Суккот. Вообще все мои дети рождались именно в Йом-Тов и в праздники. Это всегда очень неудобно, особенно в Москве, да, когда есть проблема с больницами и так далее. Все непросто. Вообще женщины стараются, да, часто молятся не родить в шаббат, в Йом-Тов, но у меня всегда получается, что это или шаббат, или Йом-Тов. И мы назвали ее Либи, потому что это идея любви, что в Суккот мы приходим к Всевышнему именно из любви, мы приходим к нему в этот шалаш, мы приходим в этот инкубатор, и мы уже не так боимся, потому что все страшные переговоры, они уже нас миновали без раташем, да, но мы приходим к нему, потому что мы хотим быть с ним, мы хотим быть в этом инкубаторе веры, и попробуйте без раташем прочувствовать вот эту вот идею в Суккот, что мы тоже пришли к Всевышнему, так же, как мы пришли к нему в Рош Шана и Йом Кипур, только уже пришли с чувством, с желанием построить нашу любовь. Окей? Дальше. Еще одна очень-очень важная идея, это следующий слайд, Амин, что на самом деле давайте еще раз проанализируем, что произошло в Рош Шана и Йом Кипур. Чаще всего, когда мы приходим к этим дням трепета, что мы делаем? Мы начинаем быстро думать, в чем у нас были проблемы в прошлом году. И мы, например, что я делаю, да, я открываю виду, я смотрю заранее все эти грехи, которые мы перечисляли, их там очень-очень много. Я начинаю думать, в чем есть параллель с моей жизнью, да, где у меня есть такие проблемы, за которыми мне нужно действительно сделать шву. Получается, что мы пытаемся раскаять, а сразу за очень много разных вещей, потому что день суда, потому что Йом-Кипур, потому что день искупления, нам нужно быстро-быстро-быстро проработать очень много проблем. Но говорит очень интересно мораль, что у всех этих грехов, на самом деле, если подумать, есть один корень. Что же это за корень? Какой это корень? Подумайте, какой это корень. Я всегда бы... Я бы с удовольствием, опять же, задала вам этот вопрос, но ценю наше время и хочу, чтобы у вас осталось время на вопросы. Этот коин, дорогие мои, называется хосер эмуна, называется недостаток веры, потому что если взять любой наш проступок, любой наш грех, будь это зависть, гнев, я не знаю, раздражительность, да, грусть или еще какие-то другие проблемы, лашон ара даже и так далее, что стоит в основе всех этих грехов? В основе стоит недостаток веры. В основе стоит, что человек на секундочку, на минуточку, на денечек, на часочек забыл о том, что с ним Всевышний, потому что когда человек чувствует, что Всевышний с ним рядом, он не грешит на самом деле. И поэтому приходит, смотрите, как это красиво, смотрите, как это интересно, приходит праздник Суккот для того, чтобы мы укрепились именно в корни всех грехов. До этого я как будто бы поднимала все разные мячики, которые на меня сыпались. В Суккот я останавливаюсь и говорю: Всевышний, я вижу, что корень всех моих грехов – это именно недостаток веры. И поэтому я хочу проработать эту веру в это время. Поэтому на самом деле кто-то будет опять же в Суке, кто-то не будет в Суке. Это время в нашей с вами жизни для того, чтобы проработать вот этот большой, толстый, огромный, жирный грех, который называется хосер эмуна, недостаток веры. И делать это, как вы умеете. Да, если вы можете читать какие-то сипурей цадиким, какие-то истории людей, которые были очень велики в своей вере, или вы хотите читать книгу Хазон Иш Эмуна Вебитахон. Чтобы это не было, очень важно в эти дни стараться укрепляться в вере и через учебу, и через просто пребывание в этом шалаше, который символизирует собой вот эту веру. Поэтому Суккот тоже называют прививкой веры, да, как будто в это время мы можем проникнуться этой верой, и на самом деле поэтому это тоже время нашей радости, потому что вера и радость – это очень близкие понятия. Человек, который наполнен верой во Всевышнего, он чувствует, он живет со Всевышним, это человек, который всегда будет в радости, да, потому что он понимает, что Всевышний его направляет именно туда, куда ему нужно. Окей. Идем дальше. Я надеюсь, что это было понятно. Также Айя Кадош говорит, что минимум в Суке должно быть 2,5 стены, и это символизирует объятие, да, это символизирует то самое объятие Творца, то есть вся вот эта вот идея и алахот. Мы с вами посмотрим сегодня еще немножко алахот Суки, не потому что я думаю, что вы обязательно каждое строите Суку, наверняка там у вас есть мужчины, которые это делают, кто это делает, но потому что я хочу, чтобы вы увидели, насколько в этих алахот много смысла, насколько в этих алахот много именно того, о чем мы говорим, что мы должны построить такое место, которое будет для нас инкубатором нашей веры. Есть также очень красивый машаль, который я хочу вам рассказать, это тоже машаль от Аризаля, он говорит о том, что представьте себе, тут я думаю, что те из вас, кто мамы, вы меня очень услышите, поймете, очень красивый машаль дает Аризаль, плюс уход, он говорит, что Йом-Кипур — это такой момент, когда ребенок находит маму, когда он потерялся в каком-то огромном-огромном магазине. Представьте себе торговый центр, наверняка каждый из вас теряла когда-то ребенка или боялась, что она потеряет ребенка. И вот этот ребенок, который недавно еще хотел смотреть на всякие витрины и хотел убежать от мамы, потому что он хотел быть очень самостоятельным, тут он не видит маму, и он бегает по разным местам, он спрашивает, не видит ли его маму, и никто ему не может помочь, и он не знает, где его мама. И в какой-то момент он видит где-то там красная кофточка, которая была на его маме, и он пробивается сквозь толпу, и он видит, что это она, он бежит, 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 бежит к ней, это она, Барух Ашем, он ее обнимает, он плачет, и мама плачет, потому что она потеряла ребенка своего, и вот они находятся вместе. Говорит Аризаль, что это как Йом-Кипур. В Йом-Кипуре, когда, если вы помните, мы все говорили с вами «Ашем уалуким, ашем уалуким, ашем уалуким», это был момент, что мы нашли Всевышнего, потому что в течение года мы его потеряли, мы от него очень далеко убежали, дальше, чем мы думали, дальше, чем мы хотели. И вот он, Йом-Кипур, это время, когда мы его нашли, мы нашли Всевышнего. Что происходит, когда ребенок спустя долгое время поисков находит свою маму, и мама находит своего ребенка? Чаще всего они стоят вместе, он вцепляется в нее очень сильно, и он не готов больше никуда идти, ему уже не интересны никакие игрушки, никакие конфеты, никакие подарки, он только хочет быть со своей мамой, потому что он боится ее опять потерять, и он не хочет от нее никуда уходить. Вот это, говорит Аризаль, это Суккот. То есть Суккот — это время, когда мы не просто нашли нашего Отца на небесах, не просто нашли нашего Всевышнего, мы в него вцепились, и мы не хотим никуда уходить, нам ничего не нужно, нас не интересуют наши дома, где есть столько всего удобного и комфортного, нас не интересуют вот какие-то рестораны, какие-то места очень богатые, очень пафосные, очень роскошные, мы хотим быть с ним в этом шалаше, потому что он там есть, и мы хотим быть с нашим Всевышним. Да, вот это Суккот, вот это вот ощущение передает этот машаль, что мы хотим быть максимально близко с ним все это время. Теперь давайте пойдем чуть-чуть дальше по слайдам. Я смотрю специально на время, чтобы ничего не успеть. Ничего не забыть, мы должны еще с вами вернуться к тому, что делает эта атмосфера в Сукке такой особенной, но сначала я хочу немножко сказать Лашон ха-Раба, потому что это тот праздник, который совсем мало кто из нас изучал, учит. Лашон ха-Раба — это такой день, который еще вообще Холь а-Моэд, да, это еще не Йом-Тов, там главное, что происходит, это мужчины, когда они молятся, наверняка многие из вас это видели, делают акафот вокруг бимы, они делают 7 кругов вокруг бимы, и написано, что в это время падает 7 стен между нами и Творцом, да, то есть, если вы помните, такие круги уже были у нас в Танахе, да, в Сефер Йошуа, в книге Йошуа, евреи обходили Иерихо 7 раз, и стены упали, то же самое происходит в Лашон ха-Раба, что вот в этот момент, что мы были со Всевышним после этого Йом-Кипура, еще эти 7 дней Суккота, и мы дошли до Лашон ха-Раба, в этот момент падают еще какие-то стены, которые еще остались между нами и Творцом, и мы можем выйти на еще больший уровень близости. То есть мне очень-очень важно, кто сколько может там услышать, кто что запомнит, мне очень важно, чтобы вы воспринимали Суккот как, с одной стороны, фиксацию того роста, которая была в Йом-Кипур, а с другой стороны, как что-то, что мы создаем уже еще большую близость, вот этот вот хибук, да, вот это объятие, вот эту связь с Творцом, которая, да, может быть только после очищения, которое было в Йом-Кипур. Окей, можно дальше. А теперь немножко про законы Сукки, потому что, как я сказала, они имеют очень-очень большой смысл. Во-первых, наверное, вы слышали, что сука не бывает очень высокая. Да? Сука, она должна быть не выше 7 ама, то есть не выше 20 амот. Что это, почему это так? Потому что, если вы помните, то у нас уже был такой прецедент, когда люди, еще не евреи, да, еще тогда не евреи, люди строили что-то очень высокое, и это было очень плохо закончилось. Да? Это была, конечно же, Вавилонская башня, которую евреи строили огромных размеров, и в итоге, да, они друг друга там убивали, за эту Вавилонскую башню, и Всевышний был очень на них зол, потому что они хотели восстать против Всевышнего. Всевышний говорит, мне не нужны ваши небоскребы. Пожалуйста, не выше 20 амот, не делайте высокую суку, потому что вы должны помнить, что вы очень ограничены в своих усилиях. Да? То есть сколько вы можете понять, это сколько-то, да, больше вы не можете понять. И обязательно знайте, что вы ограничены. Это такой урок скромности для нас, потому что если мы хотим быть близки к Всевышнему, мы не имеем права на гордость, мы не имеем права гордиться. Окей? Это первое. Вторая лоха суки – это что должно быть больше тени, чем света. Потому что мы знаем, что солнце – это константа. Солнце, оно не меняется. А человек, он должен постоянно меняться. Да, евреи сравнивают с луной, женщины сравнивают с луной. Потому что луна все время меняется. И мы не можем стоять на месте, как я сказала. Мы можем или расти, или фиксировать рост. Других у нас нет вариантов. И последнее, мы должны обязательно видеть звезды, поэтому схах, вот эту вот верхушку, да, не делают такую густую, для того, чтобы мы всегда могли смотреть наверх и знали, откуда приходят все наши благословения. Таким образом, вы видите, что законы, они абсолютно объяснимы, законы суки с точки зрения смысла праздника и идеи праздника. Окей, теперь следующий слайд. Очень есть, это целый, на самом деле, урок, который я давала здесь, в Москве. Это целый урок вообще про ушпизин и про то, откуда они пришли. Потому что мы все знаем, что есть такие 7 гостей, которые приходят ушпизин. На самом деле, они абсолютно не просто так приходят. И есть причина, почему они приходят именно в Суккот. Буквально, если можно, 3 минутки вашего внимания по этому поводу. Написано, что ушпизин – это именно те, кто помогают нам укрепиться в вере. То есть наша цель, вы знаете, что есть очень разные обычаи. Я была в Суккот, где оставляли стульчики для каждого из ушпизин и писали там Авраам Авину. Не писали, а были такие плакатики маленькие Авраам Авину, Ицхак Авину, Яков Авину и так далее. Есть люди, кто рисует плакаты, есть люди, кто делает всякие сценки. Да? То есть мы всяческим образом пытаемся показать, что в нашей суке приходят такие великие гости. Окей? И на самом деле... И задается вопрос, да, в источниках, почему они приходят именно в Суккот, почему они приходят именно домой, не могут прийти домой, почему ушпизин не могут прийти к нам домой, вот было бы здорово, если бы на пасхальный седер к нам пришел бы не только Илья Анави, да, но и, например, все дни Песах приходили бы новые гости. И есть такой очень сильный ответ, который я не помню, где я читала, что они не могут прийти домой, потому что наши дома пропитаны гневом, пропитаны обидами, пропитаны какими-то криками иногда, нервами, еще чем-то, и поэтому ушпизин не чувствует себя хорошо у нас дома. Это такое немножко, мне тяжело это слушать, да, потому что я надеюсь, что стены наших домов, они более, так скажем, чистые, но куда, как ни крути, в стенах накапливаются тоже какие-то негативные вещи, которые происходят в наших домах, поэтому им легче прийти в Суккот, им легче прийти в такое временное жилище, да, где нет всего вот этого багажа, который есть в наших домах. Почему именно они приходят? Они приходят потому, что кроме того, что они, конечно, были великими людьми, но также они прошли, они сами называются у нас Баалей Нисайон. Они, извините, они те, кто прошли очень тяжелые испытания в своей жизни. И сейчас для того, чтобы подготовить нас к нашим испытаниям, они должны прийти именно те, кто проходил очень тяжелые испытания. Если у нас останется время, мы скажем именно в каких аспектах веры каждый из наших гостей укрепляет нас в вере, если у нас останется время. Еще одна очень важная вещь про ушпизин. Сейчас я потеряла голос от эмоций. Да? Написано, вообще это очень известная такая мистическая идея, наверняка многие из вас ее слышали, что когда кто-то устраивает праздник, когда кто-то устраивает симха, то родители или предки этого человека, кто уже не находится в этом мире, кто уже ушел из этого мира, они тоже могут прийти на симха. Их души могут присутствовать вместе с нами на наших праздниках. Откуда мы это видим и как мы это знаем? Есть такой обычай, например, что если у жениха или невесты, не дай бог, но мы понимаем, что это жизнь, и бывает такое, нет кого-то из родителей, они уже в другом мире, то бывает, есть такой обычай, что невеста или жених идут на кладбище и приглашают своих родителей, да, для того, чтобы они могли пойти с ними под хупу. Также мальчик во время церемонии бар-мицвы очень часто благодарит не только своих родителей, например, или там бабушек, а тоже тех, кто уже не может быть с ним, да, потому что, опять же, они уже в Улам-Аба, и он благодарит их и говорит, что я знаю, что вы сейчас со мной в этот большой день моей жизни. То есть вот эта вот идея про то, что может пойти душа нашего предка на нашу симха, на нашу радость, она очень известна в иудаизме. И это важно не только для нас, это тоже важно для них, потому что представьте себе, сколько Авраам, Ицхак, Яаков, Йосеф, Моше, Аарон и Давид, сколько они работали и вкладывали, да, для того, чтобы их потомки сидели в суке, выполняли заповеди Всевышнего, насколько им радостно видеть, что их потомки через много тысяч лет продолжают жить по Торе. Но, говорит Всевышний, есть одно условие, которое необходимо для того, чтобы ваши предки, будь это ваши предки непосредственно биологические, да, или предки, как у Шпизин, могли прийти на вашу симха. И это удивительное условие, на самом деле, потому что если я думаю сама, какие-то могут быть условия, может, кошерная еда, да, может, какие-то диврей Тора, может, какие-то важные люди на нашем столом, что определяет, захотят ли эти важные персонажи прийти к нам за стол. И написано, что определяет это, готовы ли мы делиться своей радостью с теми, кому повезло меньше, чем нам. То есть, если человек открывает свой дом, открывает свою суку, открывает свое мероприятие, свое торжество для не только членов своей семьи, сегодня, опять же, есть проблема с этим, да, из-за вируса, но в обычное время для того, кому тяжелее, чем ему, для какого-то одинокого человека, для какого-то человека, у которого нет семьи, чтобы позвать их на суккот, для человека, который не может себе построить сукку, и так далее, и так далее, и так далее. То есть если мы открываем, если мы делимся, если мы объединены в доброте и в милосердии, тогда Всевышний говорит, я присоединю к этому, к этой великой симха, к этой великой радости тоже этих ушпизин. Но если вы закрываете стены своей суки, да, если это только вы, и вы не приглашаете гостей, да, не потому что нельзя, а потому что вы не хотите, вам и так хорошо, и вы не даете другим людям веселиться вместе с вами, тогда ушпизин к нам не приходит. Поэтому я просто к тому, что даже в современных условиях это очень важно перед суккотом подумать о ком-то, кому сейчас тяжело. Особенно сегодня, я думаю, что таких людей очень много вокруг, и нам тяжело, но мы, большинство из нас, я очень надеюсь, мы со своими родными, да, мы со своими близкими, даже если мы в четырех стенах, и мы не можем особо выйти, но мы нас поддерживают наши близкие, есть люди, которым тяжело, поэтому перед суккотом послать что-то, если это возможно, да, или позвонить просто кому-то, кому сейчас реально тяжело переживать, особенно этот закрытый суккот, это очень важно, подумайте об этом, да, это то, что хочет нас Всевышний, и тогда он приглашает вот этих вот очень важных гостей к нам в сукку. Идем дальше. Следующий слайд, он касается уже как бы финала суккота. Мы сказали, что весь суккот мы шли, мы были с этими ушпизин, мы трясли эти альбаминим, чтобы от нас все плохое ушло, и мы дошли до Шмини Ацерет в Израиле, это вместе Шмини Ацерет и Симхат Тора. Здесь в диаспоре это отдельно Шмини Ацерет, отдельно Симхат Тора. Во время Шмини Ацерет написано, что это кульминация года, это самый святой момент. И Муса в Шмини Ацерет, это называет Аризай, самая святая точка года, и нам уже нужно выходить из инкубатора. Если вы помните, в Шмини Ацерет нет больше заповедей, нет больше альбаминим, и нет больше суки, все, мы выросли с вами, мы зрелые, мы большие, мы эти малыши, которых можно отдать маме, чтобы мама унесла их домой. Да, он еще, у него еще есть очень долгий путь взросления, но он уже может расти без инкубатора, да, ему уже не нужны какие-то дополнительные вещи для того, чтобы он мог выжить. Поэтому, пожалуйста, очень часто к Шмини Ацерет нас покидают силы, очень часто мы думаем, особенно не в Израиле, да, боже мой, еще Йом-Тов, еще Йом-Тов, еще Йом-Тов, опять праздник, опять кормить всех, да, но это очень святая точка года, это кульминация, написано, что то, до чего человек может дойти в, как раз-таки в Шмини Ацерет, он не может дойти в Йом-Кипур, то есть, опять же, мы пришли сейчас ко Всевышнему с этой любовью, с этой радостью, и мы можем оказаться очень-очень высоко, но не через слезы, не через пост, а именно через танец, да, через радость, через любовь, через веселье. Поэтому очень важно, да, использовать это время, да, каждый, кто как может, понимая, что это в итоге то, к чему мы пришли, когда мы зафиксировали рост, когда мы побыли в этом инкубаторе, вот мы выходим, окей? Можно дальше. И Симхат Тора, я напоминаю, что в Израиле это вместе с Шмини Ацерет, в диаспоре это два разных дня. Симхат Тора – это как бы последний такой, знаете, десерт. Да? То есть вот у нас была целая трапеза, и в конце у нас есть десерт, и у нас этот десерт оставляет очень приятное ощущение во рту. Симхат Тора – это рецепт Всевышнего, как нам, вот сейчас мы выходим, и нам страшно выходить из инкубатора. Я не знаю, как вы, но я уверена, что вы меня понимаете, когда мы выходим из суки, нам так тяжело, потому что это действительно инкубатор веры, там было так хорошо. И Всевышний говорит, единственное, что даст вам выжить после окончания праздника, я имею в виду духовно выжить, это ваша связь с Торой. Поэтому Симхат Тора – это действительно праздник, который, вы знаете, что отмечался даже в Советском Союзе, даже когда евреи не знали, что такое там, у них не было возможности по-серьезному учить Тору, они все равно знали про этот праздник, потому что Симхат Тора – это действительно символизирует нашу связь с Торой, и наша связь с Торой без Раташем даст нам возможность пройти все испытания, включая те, которые сейчас стоят перед нами. Амина, есть еще что-то? По-моему, есть еще один слайд. Нет? Все. Тогда я скажу от себя и потом спрошу, если есть вопросы. Одна вещь, которую я не забыла включить в презентацию, она касается этрога. Да? Этрог в Торе называется «при-эт-хадар». Он называется «плод дерева великолепного». И Раши спрашивает, в чем великолепие этого плода. Есть много красивых плодов, этлог действительно очень красивый, но в конце концов есть много других красивых плодов. И есть очень красивый ответ, что его сила, его красота в том, что он растет в любых климатических зонах, да, то есть неважно, зима, весна, он все время растет. И с точки зрения Торы мне показалось, что это тоже очень красиво. Красота – это умение расти, несмотря ни на что. Красивый человек – это человек, который держит рамку вне зависимости от того, вокруг каких людей он находится, с какими людьми он имеет общение и так далее. И это действительно красота еврейского народа. Это то, что мы никогда не сдаемся и постоянно стараемся расти в любых условиях, в которых нас ставит Всевышний. Поэтому это еще одна такая интересная вещь, что хадар тоже есть в заповеди «вехадар это пнейзакен». Уважать старца – это тоже «вехадар». Это тот же самый корень, что и вот это «эцхадар». Потому что пожилой человек, если человек прожил свою жизнь, и он остался позитивным, он остался радостным, он остался энергичным, это действительно та же самая идея. То есть он прошел много всего, но несмотря ни на что, несмотря на разные периоды своей жизни, да, он всегда пытался расти, развиваться, и перед этим мы преклоняемся, и это мы уважаем. Потому что красота – это не просто эстетика в иудаизме, это скорее греческое такое восприятие, да, понятие красота, а красота – это именно вот это вот умение держать себя и расти, и развиваться вне зависимости от того, что у меня происходит за окном. И я подумала, что это очень хороший такой месседж, с которым можно закончить эту историю, эту лекцию про Суккот, потому что это действительно нам всем очень надо, чтобы вне зависимости от того, что происходит снаружи, мы были сильными, красивыми, развивающимися внутри. И тогда у нас есть очень большие шансы пережить все это с высоко поднятой головой, без раташи. Аминочка, я закрыть меня, да, потому что это уже такое, как бы, да, послесловие, это такое шмини-ацерет для самых заинтересованных слушателей. Итак, важный, на самом деле, момент, и я рада, что у меня осталось на это время, это поговорить с вами о том, какие семь... Мы сказали, что сука – это инкубатор веры. Мы сказали, что каждый день он как бы прорабатывает этот такой тренинг, да, это тренинг веры с семи разных сторон, и кто проводит этот тренинг, их проводит наш ушпизин. Первый, кто проводит этот тренинг, это Авраам Авину. И если кто-то, может быть, пишет, записывает, делает конспект этой лекции, то как бы я бы это графически нарисовала как какой-то кружок, который делится на 7 частей, и Авраам Авину берет ту часть, которая называется благодарность. Если вы помните, среди многих-многих достоинств Авраама Авину, Авраам это был человек, который учил людей благодарить Всевышнему после того, как они кушали, да, и вместо того, чтобы брать плату за свою еду, которую он готовил для людей, он говорил людям благодарить Всевышнего. Первый этап веры называется Ахарататов. Первый этап веры называется благодарность, потому что с помощью благодарности мы больше всего прилепляемся к Всевышнему, мы больше всего чувствуем его в своей жизни, да, через то, что мы наблюдаем, как много он нам дает каждый день, мы связываемся с ним, поэтому первый день, и опять же, для вас, женщины, это огромное, на самом деле, поле для креатива. То есть мы можем взять каждый день какое-то качество, о котором мы сейчас с вами скажем, и найти на эту тему истории для детей, поговорить с детьми об этом качестве. Да? Таким образом, мы можем разнообразить действительно этот суббот и сделать для них как такое, ну, что-то интересное, какие-то, может быть, игры про благодарность. Да? Здесь очень много всего можно придумать. Второй день. Вторая часть тренинга – это Ицхак Авину. Ицхак Авину, мы сказали, что он занимался фиксацией роста, и он как бы прославился тем, что он обращался к Всевышнему, даже когда было очень тяжело. Помните, он изобрел молитву Минха, да, посередине дня он мог отделиться от всего, что его окружает, и соединиться со Всевышним. Поэтому вторая часть – это быть со Всевышним, когда тяжело. Да, то есть связь с Творцом, несмотря на сложности. Тоже можно найти очень много всяких примеров из Танаха, рассказов, значит, про наших мудрецов, кто всегда, как бы не было тяжело, да, он всегда был полон этой веры. А третий день – это про отец Яков, который, вы знаете, тоже изобрел молитву Минха. Третий день – это проработка наших страхов. То есть, несмотря на страхи, именно лечиться верой от страхов. Потому что, если вы помните, Яков – это тот праотец, который Всевышний успокаивает и говорит ему: «Альти равди, Яков, не бойся, мой раб Яков». То есть третий день можно говорить про страх, можно говорить на то, что когда человек боится Всевышнего, он лишается всех остальных страхов и так далее. То есть третий день – это касается, как вера, она побеждает страхи. Окей. Четвертый день, по большинству мнений, это про отец, это уже не про отец, это сын про Якова, Йосеф. Йосеф, что он нам показывает? Он показывает нам, как сохранить себя в изгнании, да, то есть не ассимилироваться. И тут тоже, опять же, куча материала про то, как сохранить себя, несмотря на наше окружение, несмотря на то, что мы можем иногда жить в очень тяжелых условиях, над нами могут смеяться, общественное мнение, социальное давление и так далее. Это то, что можно обсудить между собой именно в четвертый день. Пятый день – это день Моше Рабейну. Моше Рабейну, он называется у нас в Торе раб Всевышнего, Эвед Ашем. Пятый день посвящен тому, что человек должен действительно направлять все на служение Творцу, да, направлять все на то, чтобы служить ему в каждом своем, что бы он ни делал, это все должно быть служением Всевышнему. И шестой день – это день Аарона Акоэна, да, это день брата Моше Аарона. Мы знаем этого человека, потому что он любил мир, да, он был человеком, который любил мир. И это время, опять же, подумать, поговорить, почитать, поузнавать про самого Аарона и про вот это вот как бы удивительное его свойство, что он умел мирить людей и умел мирить пары, как мы знаем, да, это был первый семейный психолог. И последний день – это день Давида Мелех, это день Давида. Давид известен своей силой, которая называется умение признавать свои ошибки. Вы помните, как пророк Натан пришел к нему и через Машаль, да, сказал ему, что есть проблемы. И он сказал: «Хатати, я согрешил». То есть седьмой день, последний аспект веры, это вот это умение делать шуву, признавать ошибки, переводить ошибки в шуву, да, и идти дальше. Это тоже какой-то очень важный аспект, о котором мы можем поговорить. Таким образом, если каждый день мы будем прорабатывать вот эти вот моменты, о которых мы сказали, это также сделает нам какой-то такой диапазон, да, нашей работы и сделает так, что мы сможем действительно укрепиться в вере в этот праздник.